Беседа, листая календарь.
Восемьдесят лет Берлинской операции. Как штурмовали столицу Третьего Рейха и кто водрузил Знамя Победы. 16 апреля 1945 года советские войска начали Берлинскую наступательную операцию. Взятие столицы Третьего Рейха стало финальной точкой в страшной войне, которая за 4 года унесла жизни миллионов людей, разлучила семьи, разрушила города. Но даже понимая неизбежность поражения, немцы остервенело дрались за каждый метр. Лишь после того, как над Рейхстагом взвелось красное знамя, они начали опускать оружие. Берлинская наступательная операция – хронология событий. Город – крепость. К 25 апреля советские танки и пехоты окружили Берлин. Гитлеровцы не думали сдаваться. Их сопротивление насчитывало примерно 200 тысяч солдат и офицеров и 3000 орудий и 250 танков. Оборона была тщательно подготовлена и поделена на 9 секторов, становясь все плотнее к центру города. Окна и двери большинства зданий превратились в амбразуры для ведения огня. Пулеметы и зенитные орудия били из железобетонных бункеров и дотов. Улицы перегородили баррикады. Метро помогало немецким войскам скрытно маневрировать и укрываться от снарядов и бомб. К тому же у оборонявших Берлин ополченцев из местных жителей, или фолькштурм, было в достатке фаустпатронов, одноразовых противотанковых гранатометов. Вместе с профессиональными военными они неистово обороняли немецкую столицу, используя все преимущества города. Штурм Рейхстага Красной Армии. Бойцам Красной Армии помог опыт боев Сталинградской битвы. Сначала выбранное место быстро утюжила артиллерия, затем туда заходили стрелковая рота, саперы и радисты при поддержке нескольких танков. Бои шли днем и ночью. Гитлеровцы занимали позиции в развалинах домов и ввели огонь до последнего патрона и солдата. За несколько дней советским войскам удалось выйти к центру Берлина. Перед наступавшими частями встал Рейхстаг. Взять его сходу не получилось. Здание германского парламента представляло собой настоящую крепость. Окна и двери были заложены красным кирпичом, а для пулеметного огня вкладки оставили амбразуры. На площади у парламента путь переграждал ров с водой. Перед фасадом стояли 5 батарей артиллерийских орудий. Их поддерживали танки, подразделения дивизии СС «Норланд», французский батальон «Фине» из дивизии СС «Шарлемань», латышский батальон 15-й гренадерской дивизии СС и подразделение личной охраны Адольфа Гитлера. Немцы не просто защищались, но пытались атаковать. Их пришлось выбивать прямой наводкой, ведя огонь из 98 орудий и танков. Под этим прикрытием советские батальоны перешли в атаку и сходу, преодолев заполненный водой ров, завязали бой в траншеях и окопах перед Рейхстагом. Стрелки старались подавить огневые точки в окнах здания. Красное знамя над Рейхстагом. Лейтенант Рахимжан Кашкарбаев и рядовой Григорий Булатов днем 30 апреля смогли по-пластунски подползти к центральной части Рейхстага и прикрепить красный флаг к колонии у лестницы главного входа. Ранним утром следующего дня лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария при поддержке автоматчиков забрались на крышу и водрузили на фронтоне штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Позже именно он стал знаменем победы. Выше фронтона тройка подняться не смогла, слишком темно, лестница исковеркана взрывами, но флаг был нужен именно на куполе, и они повторили попытку. На этот раз у бойцов все получилось, хотя Егоров чуть не сорвался, благо зацепился за что-то телогрейкой. Это и спасло. Сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария получили звание Героев Советского Союза. Лейтенанта Алексея Береста наградили орденом Красного Знамени. Говорили, что его не представили к звезде героя из-за анонимки. Дескать, переспал с немкой, заразился сифилисом. Когда об этом узнал командир подполковник Рыбин, он поспешил оправдать честное имя подчиненного, но было уже поздно. Заслуженную награду так и не дали. Конечно, красный флаг еще не означал полной победы. сам Рейхстаг не был полностью взят. Из-за немецкой контратаки в здании вспыхнул пожар, но бой не утихал даже в огне. Наконец, гитлеровцы, загнанные в подвальные помещения, предложили переговоры с условием, что от советских парламентеров будет кто-то не ниже полковника. Как на грех, никого старше майора среди советских бойцов не было. Спасла смекалка. Рослый и представительный лейтенант Берест представился полковником, прихватив с собой двух бойцов в качестве адъютанта и переводчика. Немцам гарантировали жизнь в обмен на безоговорочную капитуляцию. Ранним утром 2 мая они и сдались. Ночью 2 мая радисты 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке. Просим прекратить огонь, высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Прибывший туда офицер сообщил о готовности немецких войск сдаться. Утром командующий обороны Берлина Гельмут Вейдлинг подписал капитуляцию. Приказ немецкого генерала транслировали по радио и из громкоговорителей. Постепенно сопротивление в городе прекращалось, стрельба затихала. Лишь колонны усталых людей в серой форме появлялись из подвалов и развалин и шли в сторону советских войск с поднятыми руками или белыми тряпками. Но были и те, кто не пожелал сдаваться в плен. Некоторые кончали с собой, но большая часть гитлеровцев пыталась прорваться на запад. Вместе с солдатами берлинского гарнизона бежали обыватели, которые верили пропаганде о зверствах Красной Армии. Уносили ноги и военные преступники, бежали коллаборационисты, нацисты и фашисты всех мастей, которые прятались в Берлине. Материал подготовлен с помощью интернет-сайта Яндекс.Дзен. Текст читал Андрей Цветков.
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл над солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь велся в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободных солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. помню, талипы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.